Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, и мы обсуждаем здесь один из самых, наверное, таких непонятных с точки зрения человека современного эпизодов из книги Бытия, из Ветхого Завета. Как раз вот завтра будет читаться этот эпизод в храмах из 22 главы, где речь идет о жертвоприношении Авраама своего сына Исаака. Слава Богу, это жертвоприношение не состоялось. В последний момент Господь остановил руку Авраама и сказал, что вот нет. И, в общем, я слышала такое толкование, что тем самым, поскольку жертвоприношения были чем-то распространенным для определенного народа в определенное время, ну, в то время, когда жил Авраам, 4000 лет назад приблизительно, вот явлением, Господь таким образом, наоборот, останавливает человеческие жертвоприношения, говорит о том, что ему такая жертва не нужна. И с тех пор, в общем-то, все, вот это больше не практикуется. То есть до сих пор, возможно, у кого-то и были иллюзии, что Богу это нужно, но здесь Господь однозначно говорит, что нет.
Очень важно, Алла, да, что вы вот сейчас в своих рассуждениях попытались мыслить вот с точки зрения вот шкалы, да, временной шкалы и той изначальной точки отсчета, да, из которой исходило древнее человечество и Авраам. То есть если смотреть на сотворение Евы, с одной стороны сказано, она помощник Адама. Ну ничего себе, вот себе роль. Создали женщину, чтобы была помощником Адама. Ну разве не унижение ли
еще
это?
Еще и на,
да,
свою голову, да.
Но если, вот если мыслить исторически и все-таки помнить, что вообще-то в других мифологических системах, например, жена давалась человеку вообще откуда-то извне, другими богами, и иногда была, в общем-то, антагонистом человека. И мы начинаем понимать, да, что когда все-таки Библия говорит о том, что жена помощник, да еще из существа Адама сделана, то перед нами наоборот постулируется иная роль женщины, более возвышенная роль, нежели было до этого.
Там еще один момент.
То же самое и здесь. То же самое и здесь. С Авраамом, да, совершенно верно, вы правильно заметили, что через этот поступок Господь дает понять, что человеческие жертвоприношения вот ему для него неприемлемы.
Раз вы сказали про сотворение Евы, я тут вспомнила, опять же, какое толкование я слышала, когда речь идет о том, что во время сна Адама Господь взял у него ребро, то есть один из вариантов перевода этого слова, одну из его граней, причем грань самую тонкую, то есть какую-то вот эту вот тонкую внутреннюю душевную организацию. И это стало вот таким, главным отличием и составным веществом женской природы. Конечно, женщинам лестно слышать такую трактовку. Не знаю, насколько она имеет право, правда, на существование.
Мне кажется, здесь немножечко все попроще. Я не думаю, понимаете, как все-таки древние люди, они мыслили более предметно. Вот такое абстрактное мышление, я не думаю, что у них было развито. Вот какая-то там тонкая грань. Все-таки это ребро и ребро. И здесь важно, что объяснением к слову о ребре являются слова Адама, вот это плоть от плоти, кость от костей моих, то есть она из его существа. И вот это основная мысль, и, в общем-то, святые отцы, которые объясняют этот эпизод, они на этом делают акцент. И он зато прямо говорит, что ребро, вот это слово употреблено из-за нашей грубости, неспособности воспринять тонкие вещи. Вот. А само ребро — это просто в шумерской мифологии есть соответствующий сюжет. Он такой, я не буду сейчас его подробно рассказывать, он просто займет время. Но этот образ как бы сотворения из ребра, и он присутствует в мифологических системах вот до, в общем-то, написания книги Бытия, и просто в данном случае пророк Моисей, он использовал вот этот образ, да, для того, чтобы передать идею сотворения Евы из существа Адама. То есть это как бы такой образ известный читателям того времени. Вот, остановимся на этом. А если возвращаться все-таки вот к сюжету, который мы с вами рассматриваем, я все-таки хочу подчеркнуть, что Господь не допустил жертвоприношения Исаака, сына Авраама, но сам Господь отдал себя в жертву за спасение людей, и эту свою жертву он не остановил, он не сошел с креста. Зачем? Неужели мы не видим, что Господь поступает совершенно противоположным образом? Да, он испытывает Адама, но человеческое жертвоприношение не принимает, а сам себя или отец своего единородного сына, одного из Святой Троицы, он отдает в жертву. Это жертвоприношение он совершает до конца. Поэтому здесь есть соотношение этих событий. Вот. Но и мы видим, что Господь-то, он гораздо дает сам больше, чем вот реально в этом эпизоде требует от человека.
А зачем он это требует вообще? Это проверка такая, что ли, ну, на предмет иерархии какой-то внутренней. Ну-ка, вот у тебя теперь появился сын, и ты его очень любишь, а давай-ка мы сейчас посмотрим, кто для тебя все-таки важнее, сын или я.
А как проверить веру, если не шагнуть в неизвестность? Хорошо верить, когда будущее предсказуемо, когда оно понятно.
Но ведь это же не свойственно людям 20 века до нашей эры. Не такое мышление, которое вы им усваиваете, ну или, по крайней мере, говорите об этом, оно же им не свойственно. Вы об этом говорили в начале программы.
В этом смысле Авраам перерастает сам себя и людей своего времени. В этом самом главном. И даром апостол Павел говорит, что Авраам — это отец всех верующих.
Ну, мы знаем дальше, было Лона Авраамова. Кстати, об этом тоже, да, ближе к концу программы я предлагаю поговорить, потому что это определенный итог жизни, к которому пришел Авраам. Но все-таки вот мне очень интересен исторический контекст. Что мы знаем вообще из истории об этом времени и об Аврааме? Мы, кроме библейских упоминаний, где-то встречаем прототипы, может быть, описание конкретного человека?
Ну, вот если я, скажем, могу сослаться в данном случае там, на прототипы, вот, состоящие в литературе мифологической, там, ссылки на ребро, да, кстати, на сотворение светил в том числе, на годы жизни вот, допотопных и послепотопных людей, то есть вот эти вот огромные сроки жизни до потопа и достаточно краткие после потопа, они зафиксированы, кстати, в том числе в преснапоминаемой шумерской литературе, как бы все это есть, то какие-то параллели с Авраамом, я не знаю, возможно, что, как бы, скажем так, мой кругозор здесь ограничен, и я, в общем, не нашел какие-то сведения, но я таких параллелей не знаю. Вот. И если говорить об этом времени, да, то, наверное, Авраам, с одной стороны, он застает уже закат вот одной из величайших цивилизаций древней, шумерской цивилизации, да. Ведь что такое, по сути, Авраам и его семья, да, если вот мыслить какими-то историческими категориями, да, это родовая община. Авраам и его огромная семья с братьями, сестрами, рабами, которая потом разрастается в огромный израильский народ. Да, то есть, если мы хотим как-то себе представить в понятных нам категориях, что это была за жизнь, да, это вот такая родовая община, которых мы читали вот в учебник «Община родовой строй», да, вот, поэтому исторически можно это описать именно так.
А вот шатер Авраама, вообще место и условия, в которых он жил, это то, как сейчас бедуины живут? Пустыне. Извините, пожалуйста, я правда, ну, то есть хочу понять.
Ну, я думаю, что в определенной степени да. В определенной степени да. Вот. Но Авраам, он не просто перемещается, он в этом смысле не такой стандартный кочевник, да, а все-таки он идет туда, куда ему повелевает Господь. Кстати, есть, говоря о историческом контексте, есть некоторые моменты, я думаю, которые будут интересны нашим читателям, поскольку я знаю, что многие интересуются Священным Писанием, пытаются читать не только синодальный перевод, а, например, читают церковнославянский перевод, кто-то даже начинает интересоваться чтением Священного Писания там, на языке оригинала, на еврейском, там, на греческом. И мне приходилось от прихожан встречать такой вопрос, который внимательно слушали по Иеремии, этого чтения. В синодальном переводе сказано, что «И вот Авраам очи свои возвел и увидел, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Вот такой перевод. А если мы будем читать славянский перевод, то там будет сказано, что Овен запутался рогами в саде совек. Если мы обратимся к греческому тексту, да, то Овен запутался рогами в растении совек. Ну, совек — это просто, скажем так, переложение на греческий язык, соответствующее еврейского слова, которое обозначало какое-то растение. Вот какое я даже сейчас не могу, в общем-то, сказать, это трудно идентифицировать, но такое вот различие есть. Вот. Поэтому нужно о нем знать, и когда мы сравниваем текст, синодальный перевод, который сознательно сделан более обтекаемым, чтобы обойти вот это недоумение, и когда мы ставим церковнославянский перевод. Но что интересно, что если мы обратимся к наследию церковных писателей, особенно тех, кто комментировал латинский перевод священного писания, то там будет стоять глагол «не запутался», а «повис рогами», вот, запутавшись вот в этом растении. И интересно, что ряд толкователей, они видят даже вот в этом овне, который запутался и повис, указание на будущее распятие Господа и висение Господа на кресте. Потому что все-таки жертвенным животным становится вот этот овен, а не человек, не мальчик по имени Исаак. И вот этот овен, который все-таки был принесен в жертву, он тоже является как бы прообразом и пророчеством о будущей жертве Спасителя.
Угу. Ну, Спаситель как агнец, да?
Да, то есть... совершенно верно.
Угу. Да. Очень, конечно, это все интересно, но опять же, вы меня простите, возвращаясь к эпизоду об этих взаимоотношениях Авраама с Богом, понятно, что для него Бог это, ну, это не просто некая абстракция, не просто там небесный отец, а это тот самый настоящий отец, который постоянно присутствует в его жизни. В тот момент, когда вот этот самый настоящий отец, очень им любимый, которому он доверяет, с которым у него очень доверительные, выстроенные, особые такие отношения, они общаются постоянно, да, Авраам действительно чувствует его присутствие в своей жизни каждый день. Вот когда он ему говорит о том, что ты возьми своего сына, взойди с ним на гору и принеси его мне в жертву, ну, у него... Вот хоть какая-то тень, может быть, сомнений возникает. Нет? Ничего? Что-то не так? Что вот в его отношениях с Богом что-то не так? Или что вот как-то, я не знаю, что Бог ему о чем-то не о том говорит? Или, может быть, он что-то не так услышал или не так понял? Я понимаю, что я сейчас очень по-человечески задаю свой вопрос, но, вы знаете, я неоднократно именно в такой формулировке этот вопрос слышала от очень многих людей в связи с этим эпизодом.
Опять-таки попытаемся понять, как это, в общем, не дерзко, может, самонадеянно звучит, понять этого человека по имени Авраам.
Ну, вообще хотелось вот бы, хотя, конечно,
да,
куда нам до него.
Представьте, что вот Авраам кому-то из своих слуг или кому-то из своих близких отдает похожее приказание. Вот мне кажется, что в системе отношений того времени, да...
Это вполне возможно.
Да, вполне возможно, и, скорее всего, это было бы исполнено. Да, может быть, кто-то бы плакал, кто-то бы переживал, но это бы было исполнено. А вот представьте, что в мышлении Авраама его Бог — это такой же глава его семьи, его рода, которого он тоже не может ослушаться, как ни один из его домочадцев не может ослушаться его. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что это идеал отношений между людьми, между человеком и Богом. Я говорю только о том, что определенной чуткости, нашей чуткости вот, к мировоззрению людей того времени. Мы должны их понять. И представьте себе, что у Бога иной возможности общаться с людьми того времени, кроме как на языке их культуры, вот другой возможности не было. Но ведь... Мы можем более безобидный пример привести. Ведь привел же Господь волхвов через звезду. Можно сказать, что он тем самым укоренил их убежденность, да, вот в правильности астрологии, да. Но не было другого способа их привести, кроме как через то, что им известно закон, пусть даже это и заблуждение.
Нам сегодня очень действительно трудно понять все это, потому что мы, конечно, люди с другим мышлением и с другой системы координат, и так далее. Вы говорите, я вспоминаю, как в школе прочитала Муму первый и последний раз в своей жизни. Потому что все, больше ни белый бим, черный ух, ничего, вообще даже близко. Вот родители не подпускали, потому что видели, какая у меня реакция. Я просто, я там сотрясалась в слезах. Думаю, что я такая не одна. И вот, вот это, знаете, как чувство протеста, когда Герасиму дают приказание утопить собачку, да, он идет, это делает. Вот, я думаю, что у многих детей это вызывает какое-то чувство негодования, протеста и так далее. Здесь речь идет не о собачке, а о гораздо большем. И, в общем, это, конечно, нас характеризует как людей совершенно другой эпохи, но то, что вы говорите, вот просто попытайтесь себе представить систему координат, где человеческие жертвоприношения в принципе совершаются, где глава семьи в принципе может потребовать от своих домочадцев того, чтобы они чем-то очень дорогим пожертвовали для него, и это тоже считается нормальным. И то, что, вы знаете, даже, в общем, то, что... За 4000 лет мы проделали такой путь, что сейчас нам это кажется абсолютно ненормальным, на мой взгляд, в общем, доказательство присутствия Господа Бога в нашей жизни. Что-то все-таки он смог, наверное, с нами сделать.
И заслуга того же Авраама. Потому что если бы Авраам тогда не пошел за Богом, мы бы не смогли духовно эволюционировать, извините за такой термин, в то состояние, да, которым мы есть сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии в студии Светлого радио. А мы когда эволюционировали? Получается, что если так задуматься, даже вспомнить события 20 века, да, 30-е годы, 40-е, репрессии, о которых мы тут часто говорим, ну, мне кажется, что мы того времени... Ну, во-первых, не сильно отличаемся от нас теперешних, а мы того времени вполне себе можем принять и понять такое поведение Авраама, поступок Авраама.
Ну, я могу несколько скорректировать свое высказывание. Ну, в плане
нет,
идей,
а я тут, на самом деле, идей, в спор не ступаю, я скорее пытаюсь вместе с вами размышлять на эту тему. А насколько мы действительно эволюционировали? Мне кажется, что человек, сущность, но он не так сильно меняется. И при определенных прочих равных... Ну, вполне, наверное, может, не понимая и не принимая, не дай бог, конечно, как-то в будущем понять и принять. И наоборот.
Часто, кстати, говорят, что мы, наоборот, деградировали, а не эволюционировали.
Ну, в обществе, где не осуждается аборт, я думаю, да, вот рассуждать как-то особо, с особым пафосом, да, о том, как так мог поступить Авраам, но все-таки будет выглядеть неким лицемерием.
Ну, вы правы, да.
То есть есть вещи... Вот представим себе, да, вот сейчас, согласно нашему законодательству, аборт не является преступлением, хотя это убийство, вне всякого сомнения, согласно нашим христианским законам. И вот представьте себе, через, там, тысячи лет человеческой истории вдруг наступит такое время, когда аборт будет считаться невероятной дикостью, и они будут вспоминать наше время. Говорит, ну как же так, как же вот христиане того времени это терпели, и вообще, как бы, ну, никто не возмущался, ну вот были аборты и были, христиане ничего, ходили себе в храмы спокойно, исповедовались, причащались, сейчас такое представить невозможно.
Ну или концлагеря, да, то есть...
Ну да, что... то есть, понимаете, вот мы, или потом будут говорить, а вы знаете, вот в 20-21 веке существовало такое ужасное явление, как офисное рабство. Люди подписывали контракты, которые их, в общем-то, фактически закабаляли в, и часто делали людей бесправными. Вот такое-то... Ну, я так, конечно, фантазирую, да, вот такое...
Мне нравится, очень нравится. Утопию
себе такую представим. Вот люди будущего рассуждают о нашем времени. Как они могли жить? А вот мы жили в это время, и, в общем-то, даже как-то с определенной долей толерантности к этому ко всему относились, к нашему стыду.
Ну, к офисному рабству с толерантностью, а к войне, которую мы никак не живем на протяжении всей истории человечества, и вроде говорим о том, что она очень свойственна нашей природе, мы без нее никак не можем существовать. Вот, но это мы уже совсем в другую сторону уходим от Авраама, хотя...
Но вы же сами сказали, как мы, люди 20-го века, можем это понимать.
Да, поэтому мы об этом и говорим. Так что мы приходим к выводу, что вполне себе можем.
Отец Андрей, а Богу-то вообще что от нас надо? Вот к Аврааму, да, он обращается с этими словами, дает ему это поручение, потом останавливает его руку, слава Богу, да, таким образом ребенок спасен, говорит ему, теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. То есть он проверял, насколько для него Бог по-прежнему является приоритетом, главным смыслом его жизни. А он от нас чего хочет? Вот просто даже страшно, порой бывает страшно подумать, когда мы говорим о том, что вот там мы христиане, или там у нас христианская культура и так далее, мы под чем подписываемся-то?
Ну, человеческие жертвы ему точно не нужны. И в Писании это сказано, что он не принял жертву Авраама однозначно. Угу. Более того, даже в Ветхом Завете, несмотря на, в общем-то, установленное еще при Моисее ветхозаветное богослужение, пророки, Господь через пророков прямо говорил, что мне не нужны ваши вот эти все сожжения, жертвоприношения, вот эти животные, которых вы приносите мне в жертву, да, не нужны они мне, зачем вы топчете мои дворы, ваше воскурение фимиама мне неприятно, а что нужно, да, и пророк Исаия перечисляет, кстати, Великий пост это читается, вот, что же нужно, да, отпусти, прости долги, да, отпусти на свободу, ну и так далее, и тому подобное. Господу нужны дела милосердия. Вот. Поэтому это еще и еще раз доказывает, что, во-первых, ветхозаветные пророки, хотя и были людьми своего времени, но иногда вот они опережали свое время именно благодаря Духу Святому, который в них жил. Вот. И иногда вот они высказывались со всей определенностью. Вот. И вот как нам все-таки, оставаясь жить в 21 веке, мы не можем перенестись в другие времена, все-таки попытаться перерасти самих себя, вот понять вот эту нашу собственную субъективность, да, вот, понять, что многие вещи, с которыми смиряемся, с которыми живем, они на самом деле недостойны ни человека, и Бог от нас этого не требует. Но, может быть, иногда терпит нас, потому что понимает нашу слабость, нашу ограниченность, нашу неспособность посмотреть дальше своего носа, объективно оценить собственную реальность. Мне кажется, это об этом в том числе.
У нас немного времени остается, а вот то, что я обещал слушателям, мы поговорим про Лона Авраама, потому что, ну, мы и так сегодня говорим о смерти в какой-то мере, да? А Лона Авраама – это то место, куда попадали праведники. А почему оно так называется? Авраам все-таки он не первый человек отнюдь. Но тем не менее, вот что-то такое, куда попадали люди, которые не творили много зла. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем уже новозаветную историю о том, как Христос спустился в ад и вывел всех оттуда, кто его ждал. А мы вроде бы как знаем, что лоно Авраама — это тоже ад. Опять же, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что у Бога нет времени, когда человек умирает, ну, вряд ли он остается в какой-то хронологической, да, перспективе. Вот, исходя из этого, что ж такое лоно Авраама?
Есть, ну, кто хочет буквально это узреть, есть во Владимире замечательный собор Успенск, где есть соответствующая фреска, прекрасная лоно Авраамова, которая очень доходчиво объясняет, что это такое. Но если говорить...
Сейчас полезем гуглить.
Да, если говорить серьезно, то да, действительно, все люди сходили в Шеол, преисподнюю. Но в Шеоле было место отдохновения, место, где пребывали праведники, несмотря на то, что они не могли взойти на небо, и вот это место и называлось лоно Авраамова. И получается, что Авраам, как отец верующих, он был как бы основателем этого места. Ну как могли еще древние люди объяснить себе, что все, разделяя общую участь, сходят в преисподнюю, но все-таки же есть различия между праведниками и грешниками? И за этим термином лоно Авраама мы видим, что все-таки праведные люди Ветхого Завета, они составляли некую общность, да, даже находясь, в общем-то, в преисподней. Но насколько мы знаем и из наших литургических текстов, и из Священного Писания, это прежде всего первое послание апостола Петра, 4 глава, и знаем святоотеческие комментарии, которые существуют в большом количестве, вот, комментируют саму идею, сам догмат сошествия Христа, вот, что люди даже те люди, которые согрешили, те, в том числе и которые погибли за свои нечестия в водах потопа и прочие люди Ветхого Завета, вот, они получили возможность, благодаря проповеди в аду, сначала Иоанна Крестителя, а потом Христа, который сошел туда душой, получили возможность, как очень интересно говорит апостол Петр, жить по Богу Духом. То есть не получили возможность спасения. Господь спас людей Ветхого Завета. Мы не знаем, может быть, кто-то и в аду отверг Христа. Может быть, мы этого не знаем. Но то, что Господь спас людей Ветхого Завета, даже и грешников, даже и наказанных за свои грехи, это вне всякого сомнения, это факт нашего, ну, такого богословского предания.
Вспоминается опять, извините, мы тут часто в этой студии поминаем
Клайва
Льюиса «Расторжение брака». Это книга, в которой очень, знаете, как психологически доходчиво и по-человечески понятно описаны ситуации, в которых мы, люди, когда у нас есть возможность подняться вместе со Христом в совершенно другое измерение, сознательно выбираем, нет-нет, а можно я лучше останусь вот здесь вот в своем вот этом сером городе, у меня там доклад завтра какой-то, у меня там вот конференция, у меня тут какие-то дела, мне понятен свой график на ближайшие там несколько месяцев, а туда я пойду, и что я там буду делать? С Богом пребывать. А это что значит? Нет, вы мне четко можете план дать? Потому что пока у меня вот... Мы настолько держимся за что-то свое такое земное и человеческое, что не можем этого отпустить. Это нам очень мешает. Получается так.
Но, вы знаете, очень важно, перерастая из человеческого бытия в духовное, не оставлять человеческого.
Это как?
Ну, могу такой пример привести. Я, поскольку с ним столкнулся непосредственно, вот у одного очень хорошего человека, у одной христианки приставился очень близкий человек. И... Люди,
умер, то есть.
Да, вместо того, чтобы, ну, просто, как вот казалось бы, что надо сделать? Посочувствовать, сесть рядом, как-то обнять, поговорить, сказать что-то утешительное, просто рядом с человеком посидеть и послушать, что он выговорится, как он поплачется. Что делают наши духовные люди? Ведь это не духовно, вот, просто сочувствовать. Значит, люди наперебой советуют, что надо прочитать, какой акафист, какую молитву. Ой. А вот не ту ты молитву читаешь, да, ой. И поэтому она не поможет этому человеку. Ой. То есть вместо человеческой любви бесконечное количество советы. Поэтому я в этом смысле говорю, что вырастая в человека духовного, нельзя забывать человеческое в лучшем смысле этого слова.
Спасибо большое. Фреску, которую отец Андрей посоветовал всем посмотреть, я тоже очень рекомендую найти в интернете, или еще лучше поехать в город Владимир, если кому-то он, может быть, недалек географически. Все-таки Андрей Рублев, росписи Успенского собора. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, с ним мы сегодня пытались разбирать поступок Авраама, время Авраама, жизнь Авраама. И завтра будем в храме слушать уже из книги «Бытия» канонические тексты, которые об этом повествуют. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо и до свидания.
Спасибо.
Всего
большое.
Доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».